для уральских широт. Вот вам пермский разворот.
14 часов 5 минут в Перми. Здравствуйте, друзья. Это прямой эфир на 91.2 FM. Меня зовут Роман Попов. А за звукорежиссерским пультом Алексей Бельцюков. И, как мы и обещали, сегодня у нас в гостях Алексей Валерьевич Чибисов, заместитель председателя правительства, министр промышленности и торговли Пермского края. Алексей Валерьевич, здрасте.
Добрый день.
Слушайте, вот мы, когда готовились к эфиру и предполагали, собственно, с вами общение, мы отталкивались от круглого стола, который состоялся 2 марта. А можно я вас просто попрошу, вот в формате ликбеза, может быть, да? А что за круглый стол вообще? Что за мероприятие? Потому что слов-то очень много интересных и таких, мне кажется, важных, да, прочитали. И, дескать, стратегию-то, и стратсессия, и развитие промышленности. А вот если на русский перевести, что там было?
Промышленники должны знать, чем занимается их сосед. Железнодорожники должны знать, что, когда и сколько надо будет везти. Правительство должно знать, какие есть барьеры, проблемы, которые надо преодолевать для того, чтобы все проекты промышленников реализовывались быстро. А губернатор должен знать, где не дорабатывают его сотрудники, какая нужна помощь для промышленных предприятий на федеральном уровне.
То есть, очевидно, это должна быть какая-то вот выработанная общая, как это сейчас принято говорить, дорожная карта, да, такое взаимодействие всех со всеми.
Да.
А получилось выработать такой вот документ?
Это не может быть каким-то отдельным документом. Это набор, скажем так, разных инструментов, разных документов, разных решений, которые позволяют воплотить вот это общее понимание либо стремление к общему пониманию в жизнь. Потому что это все завязано очень серьезно и на другие отрасли, кроме промышленности. То есть образование должно знать, сколько надо готовить кадров, здравоохранение должно знать, кого и где лечить в зависимости от изменения количества рабочих мест. Социальная сфера должна понимать, как изменяется численность персонала, например, исходя из выхода людей на заслуженный отдых. То есть это достаточно сложно сочиненная конструкция.
И очевидно, что вот за одну стратегическую сессию, да, за одну встречу, пусть даже очень насыщенную и плодотворную, не выработать всех вот этих вот и документов, и посылов, и всего остального. Наверняка должен быть какой-то процесс, вот налаженный процесс вот таких вот встреч. Часто они проходят?
Безусловно. То есть, если брать 2020 год, то практически в режиме ВКС встречи с директорами промышленных предприятий проводились практически ежемесячно, но, понятно, это было связано с объединением усилий по преодолению историй, связанных с противодействием ковиду. В режиме нормальной жизни мы все-таки уже выходим в нормальную жизнь, требуется нормальная плановая работа со встречами для выработки стратегических направлений. Для этого, соответственно, функционирует совет директоров промышленных предприятий, туда входит более 40 представителей промышленных предприятий, возглавляет совет губернатор Пермского края Дмитрий Николаевич Махонин. И, соответственно, это как раз тот орган, который вырабатывает те или иные стратегические решения, направленные на комплексное развитие промышленности Пермского края. Понятно, что между заседаниями совета директоров проводится большая работа, связанная с воплощением обсуждаемых вопросов в жизнь, подготовки к новым советам директоров, потому что это требует достаточно серьезной межотраслевой координации.
То есть, можно говорить, да, что вот с этим вопросом мы вроде решили, разобрались, устаканили, переходим к этому вопросу. То есть можно сейчас уже отметить, что какие-то проблемы, задачи решены, а какие-то в процессе?
С учетом того, что все-таки промышленность – это, скажем так, это история долгая, то есть решение, оно не имеет какой-то ближней точки, да, скорее любое решение, оно тянет за собой развитие, да, то есть в процессе решения задачи ты понимаешь, что можно сделать лучше, ты ставишь более высокую планку. Безусловно, краткосрочные и среднесрочные задачи мы их решаем, но мы понимаем, что эффект от них, во-первых, отложен по времени, что, безусловно, требует прогнозирования развития экономики, ситуации для того, чтобы те решения, которые ты принял сегодня, через 2-3 года попадали в тренд, они были актуальными, промышленность Пермского края была конкурентоспособна.
У нас вообще конкурентоспособная промышленность? Вот, говорите, должна там... чтобы она была. А сейчас она есть такая? Вот она конкурентно способная? Мы хорошие, промышленные, мы опорный край державы.
Да, безусловно. Скажем так, Для нас это теорема, почему не аксиома, да? Потому что если ты говоришь, что это аксиома, не требующая доказывания, то, соответственно, в какой-то момент времени ты скатываешься как раз к той самой неконкурентоспособности. Угу. То есть, чтобы быть конкурентоспособным непрерывно и опережать своих конкурентов, ты должен ставить каждый день перед собой все новые и новые задачи.
А какие вот прямо сейчас задачи стоят перед прикамской промышленностью? Вот прям вот раз, два, три короткие, которые вот совсем недавно крутили у себя в голове.
Первая серьезная вещь связана с дальнейшим развитием промышленной кооперации. То есть мы понимаем, что тот потенциал, который есть у наших промышленных предприятий и в химии, и в машиностроении, он позволяет нам очень успешно конкурировать на рынках и Российской Федерации, и на глобальных рынках. И наша задача – помогать оказывать содействие продвижению нашей продукции. И если 2-3 года назад у нас было 5 действующих дорожных карт с крупными заказчиками, с крупными холдингами, то сейчас их уже подписанных 11 дорожных карт и порядка 11 дорожных карт в проработке.
А промышленная кооперация – это как будто бы вы, как такой вот модератор, то есть вот представьте, министерство такой модератор всех вот на этом круглом столе, вы как будто бы говорите, ребят, а ведь вам будет удобно общаться вот с ними, а вот им будет удобно общаться с теми, то как будто их завязываете, да, таким узелком все предприятия?
Да, безусловно, там, наверное, там самый простой пример, то есть он недавний, он понятный, да, то есть это как раз история противодействия ковиду, когда надо было быстро обеспечить здравоохранение Пермского края и не только средствами индивидуальной защиты. Угу. Соответственно, в этих целях у нас Сорбент резко нарастил объемы производства респираторов и полнолицевых масок с респираторами. Суксунский оптико-механический завод резко нарастил выпуск защитных очков. Чайковский текстиль и ряд других предприятий резко нарастили выпуск производства тканей и, соответственно, халатов и комбинезонов, что позволило там достаточно быстро реагировать на потребности здравоохранения и подчеркнул не только Пермского края. И понятно, что вот эта координация по объемам, по срокам, по потребностям, по возможностям была, безусловно, необходима для того, чтобы и предприятия между собой синхронизировать, и, соответственно, своевременно обеспечивать здравоохранение.
А все регионы так делают? Или у нас какой-то ноу-хау в этом есть в плане промышленной кооперации и связи предприятий друг с другом?
Скажем так, по многим направлениям Пермский край является лидером, и напомню, все началось более 25 лет назад, то есть это было соглашение «Газпром-Урал», в рамках которого был создан огромный проект по переводу «Газпрома» на российские газоперекачивающие агрегаты, где появилась знаменитая Пермская газотурбинная кооперация, где приводами выступают газотурбинные установки производства пермских моторов, где топливную аппаратуру выпускает ОДК «Стар», где компрессора выпускает НПО «Искра», пакеджем также занимается НПО «Искра» и некоторые другие поставщики. И надо отметить, что вот именно этот проект в свое время сохранил и развил вообще всю историю с двигателестроением в Пермском крае. И понятно, что мы не придумывали велосипед, когда запускали проекты промышленной кооперации. Мы взяли этот проект как модель, но стали нанизывать на него другие отрасли, стали вовлекать в него предприятия малого и среднего бизнеса. И в результате многие предприятия, которые, скажем так, в новейшей истории в этом проекте участвуют, из малого давно уже переквалифицировались в крупный бизнес.
Я напомню, что у нас в гостях Алексей Чибисов, заместитель председателя правительства, министр промышленности и торговли Пермского края. Мы продолжаем. Алексей Алексеевич, вот сейчас мы так более или менее общими широкими мазками про там заслуги и достижения чуть-чуть упомянули. А есть какие-то проблемы у отрасли, у промышленной отрасли, с которыми вот прямо сейчас приходится бороться? Вот именно вот эта задача, ребята, на первом месте.
Ну, какие-то проблемы, ну, они есть всегда. Угу. Где-то возникает дефицит подвижного состава, где-то возникают вопросы, связанные с обеспечением промышленников энергоресурсами, где-то могут возникать вопросы, связанные с привлечением персонала. Надо понимать, что это не носит массовый характер, то есть наши промышленные предприятия достаточно самостоятельные и не требуется непрерывно передвигать им ноги, но есть все-таки вопросы, необходимые для вмешательства, в том числе и на уровне губернатора, с тем, чтобы предприятия не теряли темп, предприятия развивались.
А кто в первую очередь заинтересован в диалоге?
Само понятие диалога то есть подразумевает, что все стороны
да.
заинтересованы, да, то есть губернатор, правительство, которые отвечают за развитие субъекта Российской Федерации, в целом заинтересованы в том, чтобы были рабочие места, чтобы были налоговые поступления, чтобы росли доходы жителей Пермского края. Промышленные предприятия заинтересованы в том, чтобы выполнять свои производственные планы, получать запланированный объем прибыли, с которой, опять же, они платят налоги в бюджет Пермского края.
Алексей Валерьевич, я чуть-чуть в сторонку отойду, а потом мы снова вернемся к этой стратегической сессии, которая состоялась 2 марта. А в последнее время, я, наверное, лет так 12-13, слышу от различных представителей краевой администрации одну и ту же мантру. Мантра выглядит так. Мы должны привлекать инвестиции в край. Наш край должен быть там широко раскрытыми объятиями, мы должны ждать инвесторов. Мы должны быть привлекательными. И вот со всех сторон вот эта тема инвесторы, инвесторы, инвестиции, инвестиции, заходите. А на текущий момент, вот как выглядит инвестиционная привлекательность Пермского края, если, допустим, ну, попробовать это, не знаю, по 10-бальной шкале отранжировать, получается сделать наш край инвест-привлекательным?
Да, безусловно, и на самом деле повышение инвестиционной привлекательности – это не мантра, это реальность, связанная с тем, что в конкурентной среде живут не только промышленные предприятия, в конкурентной среде живут регионы России, а в конкурентной среде живет сама страна. И поэтому мы все должны предлагать те условия для инвестиций, которые позволяют инвестору, предпринимателю принять решение инвестировать именно в Пермском крае. Поэтому, безусловно, мы ориентированы на то, чтобы обсуждать с широким кругом потенциальных инвесторов наши преимущества. Преимущества не только на российском рынке. На самом деле у нас нет самоцели конкурировать с другими регионами страны. Преимущества наши на глобальном рынке.
И сразу. Мы конкурируем с другими регионами. А мы хорошо конкурируем, мы успешно конкурируем с другими регионами. У нас получается?
Да, безусловно. При этом мы видим, где мы опережаем наших коллег. Мы видим, где коллеги нас опережают. Мы очень сильно учимся друг у друга. Подтягиваемся, тянемся с тем, чтобы не остановиться.
А есть какие-то маркеры вот, инвестиционной привлекательности? Вот прям вот, если вот это есть и это есть... И это есть, значит, регион инвестиционно привлекательный. Вот как будто, чтобы мы посмотрели со стороны и могли вот сразу так вот, любительски, возможно, несколько поверхностно, может быть, но дать оценку любому из регионов.
Наверное, буду там совсем банальным, да. Угу. Хороший международный аэропорт.
Да?
Хорошие автомобильные дороги, желательно четырехполосные, шестиполосные, желательно с зеленым знаком, да, то есть с автомагистралью. Угу. Хорошие гостиницы и не только в столице субъекта, но и, соответственно, в других городах. Хороший общепит, да, невысокая и низкая преступность. Ну, то есть абсолютно стандартный набор факторов, который говорит о том, что инвестор, который принял решение инвестировать в Пермский край либо в любой другой регион, получает тот набор комфорта, который позволяет ему спокойно здесь работать. Ну, плюс, безусловно, налоговые льготы.
И в этой связи есть ли у нас что-то, что еще можно было бы докрутить, по вашему мнению? Дороги да улучшить, гостиницы да открывать и так далее, и так далее.
Ну, если мы говорим о дорогах, то, соответственно, мы в настоящее время Пермский край значительно от наших соседей оторвались в лучшую сторону.
О, это правда. Это я как автомобилист прям подтверждаю на 100%.
По качеству дорог, но мы должны понимать, что и наши соседи очень внимательно смотрят, что происходит в Пермском крае, и тоже пытаются нас нагнать, да, то есть Екатеринбург принял решение и получил в том числе софинансирование из федерального бюджета по достройке ЕКАД, объездной дороги, да, соответственно, собственно, Казань там активно с помощью, опять же, федерального бюджета развивает М7, а поэтому мы должны понимать, что мы не можем останавливаться. Поэтому у нас, соответственно, активно достраивается восточный обход в четырехполосном исполнении, у нас активно идет реконструкция героев Хасана, ну и ряд других объектов, в том числе планируется и начало строительства четырехполосной магистрали Краснокамск-Нытва, да, для того, чтобы расширить вот это узкое горлышко по направлению на Ижевск. По гостиницам, да, очень сильно мы отставали, то есть у нас не было международных звезд, да, но вот сейчас, соответственно, на Эспланаде приступили к строительству гостиницы, где планируется пятизвездочный отель. Также в режиме проектирования идет реализация проекта по Акулово 14, четырехзвездочного отеля, поэтому и здесь мы уже нагоняем.
Ну что ж, я так понимаю, что к международному аэропорту у нас вот, вот уж где-где, а тут-то точно вопросов нет. Вот все, построили, он есть, он теперь настоящий, современный, большой, телетрапы работают, самолеты взлетают, самолеты садятся. То есть в данном случае, когда мы получим пятизвездочную гостиницу, увидим четырехполоску на восточном обходе, мы можем говорить, ну вот вроде основные маркеры есть. Вот мы можем прямо их показать, предъявить. Регион продолжает движение в сторону инвестиционной привлекательности. Давайте вернемся к стратегии сессии, которая состоялась 2 марта. Я напомню, что у нас в гостях Алексей Чибисов, заместитель председателя правительства и министр промышленности и торговли Пермского края. В формате диалога, вот я сейчас прям процитирую, да, пресс-релиз, в формате диалога определялись основные векторы, которые должны лечь в основу стратегических документов. Звучит круто. А что такое основные векторы? А какие стратегические документы? А вот о чем здесь идет речь?
Ну, этот документ можно назвать, ну, по-разному, да, стратегия развития промышленности Пермского края, промышленная политика Пермского края. То есть важны не термины, а важно понимание, как будет развиваться промышленность Пермского края, ну, минимум на 10 лет вперед. Почему это важно, я уже сказал в начале, да, потому что это понятие территориального планирования, это понятие того, какие населенные пункты, городские округа и так далее будут развиваться с точки зрения появления новых рабочих мест. Соответственно, под это должны готовиться все истории и социальной сферы, и с образованием, и здравоохранением. Поэтому, безусловно, промышленная политика, она является неотъемлемой частью вообще стратегии социально-экономического развития Пермского края.
То есть вот об этих векторах и говорили, это да. О развитии на 10 лет вперед. А есть какая-то идеология у этого развития, какая-то общая мысль, я не знаю, или какой-то вот, может быть, которую можно изложить в 2-3 абзацах. Вот так мы будем развиваться в том, что касается промышленности.
Глубокая модернизация и повышение эффективности традиционных отраслей, в том числе за счет появления новых предприятий с новыми технологиями, которые будут работать на это самое обновление традиционных отраслей и, безусловно, трансфер технологий за пределы Пермского края.
Вы сейчас про химиков когда говорите про традиционные отрасли?
Я говорю здесь и про химиков, и про нефтяников, и про машиностроение.
А у нас в планах на десятилетку у Пермского края часом нет, но каких-нибудь там радикальных решений по развитию промышленности? Я просто в пример Калугу приведу, там, да, в какой-то момент вот есть регион, а потом, у нас будет автопром, и понеслась. Вот что-то подобного не рассматривали?
Опять же, это ведь только так кажется, да, что вот там щелкнули пальцами, и в Калуге появился автопром. В Калуге автопром появился в том числе и потому, что Калуга близка к крупнейшим рынкам сбыта, то есть к Москве и к Санкт-Петербургу. Угу. Удобная логистика, соответственно, по комплектующим из-за рубежа все-таки значительно ближе, чем Пермский край, да?
Ну, конечно.
Поэтому там серьезно говорить о том, что мы щелкнем пальцами, у нас появится автопром, не приходится. Скорее, если говорить о потенциале взрывного роста, это, конечно, возвращение в хозяйственный оборот и в транспортные цепочки, в логистику реки Камы, совсем отсюда проистекающую.
Это, ну-ка, давайте расшифруйте, потому что уже что-то заманчивое такое вот есть, да.
Ну, если вы вспомните там старые времена, там 30 лет назад, то Кама как транспортная артерия работала очень активно.
Да.
По реке шел лес, по реке шли сыпучие материалы, по реке шли удобрения, по реке шли горюче-смазочные материалы. Река активно использовалась как транспортная артерия для туристического потока.
Было дело, да.
Соответственно, под эту историю в Пермском крае активно работали причалы, пристани, судостроительные заводы, порты. Угу. Соответственно, по состоянию на сейчас это практически утрачено, и, соответственно, эта инфраструктура практически не эксплуатируется.
Ну, даже там, где она еще осталась.
Даже там, где она осталась. И, соответственно, мы видим огромный потенциал, потому что все-таки издержки по логистике, по транспортной и по железнодорожной, они растут достаточно серьезно. И поэтому мы видим, что вовлечение Камы в хозяйственный оборот, оно абсолютно реалистично. В том числе, буквально в прошлом месяце мы подписали соглашение с Акбарс Холдингом, связанное с расширением кооперации в области судостроения.
Что это очень крутая тема. Я попрошу сейчас вас сделать небольшую паузу, буквально на минутку мы прервемся на рекламу, а потом продолжим, потому что про Каму и про вовлечение Камы в промышленность, мне кажется, можно говорить практически бесконечно. 14:32, мы продолжаем. У микрофона Роман Попов, Алексей Бельтюков за звукорежиссерским пультом. Разговариваем мы сегодня с Алексеем Чибисовым, заместителем председателя правительства, министром промышленности и торговли Пермского края. Алексей Валерьевич, еще раз добрый день.
Добрый день.
Давайте сейчас немножечко про Каму. Вот вообще сама по себе идея запустить Каму снова, вот как бы запустить ее в нашу жизнь не как место, куда можно сходить искупаться или полюбоваться, а как артерию, которая снова работает. Эта идея, она действительно, она греет душу, мне кажется, любого пермяка абсолютно. Особенно так, пермяка там 35+. Вот, любого, кто вот помнил, как они ходили, эти баржи, как ходили корабли. Но ведь была же экономическая целесообразность в том, что от Камы мы отвернулись. Ведь была же. Неужели люди просто взяли и перестали пользоваться Камой как транспортной артерией? Неужели сейчас изменились экономические обстоятельства?
Ну, смотрите, там очень просто, да? Например, почему стал снижаться грузопоток по Каме с севера? Да, потому что в середине 90-х был введен в эксплуатацию мост через Чусовую. Да, соответственно, скорость доставки, ограничения по доставке были сняты, появилась возможность пересесть с баржи на фуру. Угу. Вот, пожалуйста, экономика резко поменялась. Железнодорожники научились возить наши крупнотоннажные объемы от наших химиков, научились возить маршрутами. То есть это не когда повагонная доставка, когда вагон едет там до Санкт-Петербурга там 20 дней, 30 дней, а когда он доходит за трое суток. Угу. То есть, соответственно, вот еще, скажем так, один камешек сняли с весов речного транспорта. Сейчас появляются новые экономические вещи, которые позволяют говорить о том, что речной флот может быть конкурентоспособен. Появление системы Платон, то есть это контроль нагрузки на ось.
Ура, становится все дороже и дороже.
Длина этого поезда. Угу. Экономика там просела, где-то она должна вырасти. Она может вырастать, экономика, на железнодорожных перевозках. Надо понимать, что железная дорога – это очень сложный для инвестирования объект. То есть инвестиции в железные дороги – это всегда огромные суммы, часто несопоставимые со стоимостью нового парохода. Угу. Поэтому баланс меняется, и когда ты видишь, что в этом балансе появляется ниша для субъекта предпринимательской деятельности, угу, то, соответственно, субъект предпринимательской деятельности видит, что здесь возможно извлечь прибыль. Поэтому наша задача – помочь предпринимателю увидеть, что эта ниша появляется.
Вот министр промышленности и торговли Пермского края Алексей Чибисов видит, что ниша есть, смотрит на Каму и понимает, так вот, вот здесь вот может идти баржа. Но ведь согласитесь, что у нас по-прежнему экономику определяют рыночные условия, и если баржа не идет, значит, это пока просто кому-то невыгодно.
Я уже говорил о том, что то решение, которое ты принимаешь сегодня, ага, его реализацию в промышленности увидишь через год-два. Угу. То есть инерционность больших систем, она никуда не делась. Еще раз, щелчка – это не работает. Поэтому наша задача сейчас – это создать предпосылки – А предпосылки в речном флоте – это, например, использование вместо дизельного топлива СПГ, да, сжиженного природного газа, резкое улучшение экономики по топливу.
Ну и с экологией, опять же, вопросов намного меньше.
Конечно. То есть, вот знаете, когда начинался проект по газозаправочным станциям, перевод автобусов на газ и все остальное прочее, значит, владельцы автопарков говорили: мы не покупаем автобусы на газу, потому что нет заправочных станций. Инвесторы в заправочные станции говорили, что мы не будем строить заправочные станции,
потому что нет автобусов на газу.
Да. Поэтому где-то этот круг должен быть разорван. В истории с газом этот круг разорвал сам «Газпром», когда начал инвестировать в строительство заправок на сжиженном, на компримированном природном газе. Точно так же и здесь. Надо разорвать порочный круг в одном из мест, предложить инфраструктуру, например, для заправки судов сжиженным природным газом, предложить силовые установки, которые будут эффективно, могут эффективно работать на сжиженном природном газе. В конце концов, разместить государственный заказ на оказание услуг по перевозок пассажиров водным транспортом. Угу. То есть, это, опять же, вот такой длинный набор мер, который, когда складываешь, получаешь конкретный синергетический эффект.
А что с портами будем делать? У нас же их нет.
Ну, на самом деле, опять же, на первом этапе не нужны порты. На первом этапе нужны причальные стенки, которых в Пермском крае осталось достаточно много. Многие из них находятся в достаточно приличном состоянии. Их просто на первом этапе их надо просто ввести в хозяйственный оборот.
А как это сделать? Они же все кому-то, кто-то кому-то принадлежит, а кому принадлежат, те наверняка в этом не очень сильно заинтересованы, ну и так далее. Вот какие-то такие истории.
К счастью, на подавляющее большинство причалов осталась собственность Российской Федерации, потому что причалы являются частью реки, а, как известно, водные ресурсы в Российской Федерации принадлежат Российской Федерации. То есть, и поэтому истории с приватизацией причальных стен, они такие все достаточно мутные. Спорные и мутные, да.
Ага. Так, хорошо. А теперь давайте тогда вот сориентируйте, что ли, по срокам. Вы сами говорите, что это игра в долгую. То есть, вот когда мы смотрим на Каму, мы понимаем, что мы играем в долгую. А какие этапы есть и какие сроки у этих этапов? Вот вы примерно себе накидываете.
Этапность достаточно сложная, потому что там очень много чего параллелится, да, то есть это и понимание, когда и сколько пассажиров возить, это, опять же, развитие туризма, и здесь наше вновь созданное Министерство туризма и молодежной политики очень активно сейчас формирует эти самые туристические потоки, которые позволят вовлекать водный транспорт в туризм. Здесь и история, связанная с заправками СПГ, и сейчас вопросы, связанные с возможностью заправки сжиженным природным газом как раз водного транспорта, они сейчас в активной проработке. Ну, и там, ну, примерно считайте, там сегодня сформировали пассажирский поток, значит, через год у тебя поехали пассажиры. А сегодня начал строить заправки на инфраструктуре. Значит, через год появилась возможность заправлять, значит, еще через год появятся первые суда. То есть, все равно история промышленности – это история инерции, которую надо преодолевать.
А мы начали это уже делать?
Да.
То есть, через пару лет уже есть смысл ожидать первых судов?
Да.
А у меня сыну 14 лет, мы, естественно, на семейных советах периодически решаем, ну, вот это вот, у меня растут года, будет и 6, ну, и так далее, вы помните, да? А может быть, все уже посмотреть снова в сторону водного транспорта, в сторону соответствующего образования и так далее, и тому подобное? Вы так, исходя из того, что вы говорите, это будет очень востребовано ведь, да?
На самом деле, безусловно, да, и достаточно посмотреть на то, как работает «Волга» примерно от Казани до Астрахани, видно, что именно там, где судоходство осталось, то сейчас оно резко начало нарастать. И вообще, как бы, ну, и надо понимать, что на самом деле специальность, которую ты получаешь для работы, например, на речном или на морском судне, она, как правило, универсальна и востребована в любой отрасли. То есть, если ты хороший двигателист, то тебя с руками оторвут где угодно. Да, если ты хороший механик, у тебя проблем не будет. Если ты хороший штурман, то история с навигацией сейчас в России развивается семимильными шагами, в том числе и в Пермском крае, там ПНППК является лидером по производству навигационных систем разных классов и типов, да. Поэтому вообще можно сказать, что в современном мире технические специальности, как рабочие, так и инженерные, с каждым годом все более востребованы и значительно начинают опережать ранее модные экономические и юридические специализации.
А сейчас мы уже заканчиваем. Мы договаривались, что я вас должен отпустить примерно в 14:45, так что минутки полторы у меня еще есть. А я правильно могу вот сейчас, вот мы выйдем из эфира, и я службе информации скажу: ребята, у нас бомба. Министр промышленности сказал, что в ближайшие 2 года КАМУ запустят вот в, не знаю, торгово-промышленный оборот. Вот это действительно так? Это у вас вот прям короткий план, и он вот на стене написан.
Слушайте, вы же, получается, как, одновременно и соврете, не соврете, да? Как бы запомню свое обещание, как бы лодочку со щебнем я вам запущу. Мы должны планомерно это делать, чтобы каждый год что-то происходило, когда цель – это резкое увеличение вовлечения КАМА. И я уже сказал, что эти работы начаты. Мы стали взаимодействовать с Акбарс-холдингом, с их Зеленодольским судостроительным заводом. Мы прорабатываем, мы это правительство, это там не я, не Минпромторг, мы прорабатываем вопросы, связанные с увеличением туристского потока именно по Каме. Мы смотрим, как увеличить возможность сплава по реке в плотах леса. То есть это все эти вещи, которые потом дают тот самый эффект увеличения резкого грузопотока по реке, ну, не просто эксплуатации реки.
А вот как давно у вас эта идея появилась, у вас в министерстве? Я здесь просто пытаюсь увязать с приходом нового губернатора в администрацию края, пытаюсь понять, как бы вот это вот отсюда посыл, или это вы, в общем, давно уже прикидывали, разрабатывали, запускали?
Если честно, то это задача, которую перед нами поставил губернатор, потому что он в нее поверил. То есть круг лиц, в том числе из промышленности, сказал, это большой шанс, это большой потенциал Пермского края. И поэтому эту задачу реализует не только Минпромторг Пермского края, и не столько. Сюда вовлечены и Минтранс, и Минтуризма, и, соответственно, все, кто теми... Министерство, разумеется, природных ресурсов. Это природный ресурс. То есть это большая задача, которую губернатор поставил перед правительством.
Алексей Чибисов, заместитель председателя правительства, министр промышленности и торговли Пермского края, был у нас в гостях в «Дневном развороте». Спасибо вам большое, Алексей Валерьевич. Ну, приходите еще.
Спасибо. Всего хорошего.